Глава 15. Я не пошел на Терениную нудистскую вечеринку. Не пошел туда и Спенсер Рейнольдс. Я видел его оживленно беседующим с Сюдеттой Шер. Не знаю, правда, поддался ли на уговоры Тирены монсеньор Эдуард. Обед близился к концу. Члены правления благотворительного фонда произносили один за другим короткие речи. Остальные важные персоны уже начинали шуршать салфетками, когда Ли Хент шепнул мне, что секретарь Сената со свитой собирается удалиться и просит меня сопровождать ее. Было почти 23:00 по стандартному, и я рассудил, что Гладстон возвращается в дом правительства. Каково же было мое удивление, когда, пройдя сквозь одноразовый портал, я замыкал шествие вместе с телохранителями-претарианцами. Я оказался в коридоре между каменными стенами. В высоких окнах пламенела марсианская заря. Формально Марс не входит в состав сети. Доступ на древнейшую внеземную колонию человечества преднамеренно затруднен. Дзен-гностики, паломники, отправляющиеся к скале Мастера в море Эллады, должны транспортироваться на станцию «Старая Родина» и там пересаживаться на челноки, курсирующие между Ганимедом, Европой и Марсом. Это отнимает несколько часов, не больше, но в обществе, где до любого уголка Вселенной буквально рукой подать, такое путешествие считается великой жертвой, опасным приключением. Помимо историков и специалистов по коньячным кактусам, мало кто решается на него. И ряды паломников ныне, во времена упадка дзен-гностицизма, значительно поредели. Марс никому больше не нужен. Никому, кроме ВКС. Хотя штабные учреждения находятся на ТКЦ, а базы разбросаны по всей сети и протекторату, подлинным домом для военных остается Марс. А Олимпийская офицерская школа — его сердце. На встречу с нашей группой политических шишек собралась группа шишек военных. И пока эти группы перемешивались, как столкнувшиеся галактики, я отошел к окну. Коридор был частью комплекса, выдолбленного в стене кратера горы Олимп. Из 10-мильной высоты моего наблюдательного пункта чудилось, что одним взглядом обнимаешь полпланеты. Отсюда Марс представлялся древним вулканическим щитом. Высота, как жезл фокусника, превратила подъездные дороги, прилепившийся к горному склону старый город, трущобы и леса плато Фарсида, в точки и закорючки на Красной равнине, неизменные со времени, когда первый человек ступил на эту планету, объявил ее собственностью страны под названием Япония и щелкнул затвором фотоаппарата. Я смотрел, как поднимается маленькое солнце, думая, так вот оно, солнце, любуясь умопомрачительной игрой света на облаках, которые тяжело выползали из темноты и карабкались по крутому склону, когда ко мне подошел Ли Хент.
«Госпожа секретарь Сената примет вас после совещания».
Он передал мне два альбома для эскизов, за которыми кто-то из помощников Гладстон слетал в дом правительства.
«Надеюсь, вы понимаете, что все увиденное вами на этом совещании совершенно секретно».
«Я понял. Это приказ, а не вопрос». Широкие бронзовые двери распахнулись, зажглись светильники, озарив пандус и лестницу с ковровой дорожкой, ведущие к столу военного кабинета. Он стоял на единственном островке света посреди просторного, погруженного во тьму помещения, напоминающего большую университетскую аудиторию. К столу ринулись адъютанты, проворно отодвигая стулья, они указали своим начальникам места и вновь слились с темнотой. Скрипя сердце, я повернулся спиной к восходящему солнцу Марса и спустился вслед за остальными в эту яму. Совещание вели генерал Морпурго и тройка командующих ВКС. Здешние наглядные пособия ушли на несколько световых лет вперед от примитивных панелей и голограмм Дома правительства. Мы оказались в огромном планетарии, способном при необходимости вместить не менее 8000 студентов и преподавателей. Тьма под куполом мгновенно озарилась высокочеткими голограммами и схемами величиной с нульбольное поле. В этом было что-то жуткое. Содержание сообщений пугало не меньше, чем антураж.
«Еще чуть-чуть, и мы проиграем битву за Гиперион», — сухо заключил Морпурго. «В лучшем случае мы добьемся ничьей, если сумеем удержать рой за пределами стратегического района, то есть в радиусе 5 астры единиц от сингулярной сферы нуль-канала. Причем нам придется постоянно отражать атаки их малых кораблей. В худшем будем вынуждены отступить на оборонительные позиции и произвести эвакуацию флота и граждан гегемонии, а Гиперион отдать бродягам».
«А где же обещанный сокрушительный удар?» — спросил сенатор Колчев, сидевший во главе ромбовидного стола.
«Где ваша решительная атака на рой?»
Морпурго откашлялся, будто собирался ответить, и взглянул на адмирала Наситу. Тот встал. Казалось, хмурое лицо адмирала парит в темноте отдельно от его тела. На нем был черный мундир, сливающийся с темнотой зала. Это мне напомнило... Но я не стал вспоминать, что. Я предпочел перевести взгляд на лицо Мэйны Гладстон, подсвеченное сиянием карт и диаграмм, паривших над нашими головами, как объемная разноцветная тень дамоклого меча. Бумажный альбом мне надоел, и теперь я водил пером по складной демонстрационной панели.
«Во-первых, наши разведданные о роях оказались скудными по нашей вине», — начал Насита. Под куполом тут же вспыхнули новые графики. «Зонды-разведчики и станции слежения не могли идентифицировать каждую единицу кочевого флота бродяг. В результате реальная боевая мощь данного роя была серьезно недооценена. Наши попытки прорвать их оборону с использованием палубных истребителей и факельщиков оказались не столь успешными, как ожидалось. Во-вторых, необходимость сохранять чрезвычайно протяженный оборонительный периметр системы Гипериона легла тяжким грузом на обе наши эскадры. Выделение тяжелых кораблей в количестве, достаточном для осуществления наступательных действий, в то время не представлялось возможным».
Колчев прервал его.
«Адмирал, вы утверждаете, что мы не можем разбить врага или хотя бы отбить атаки бродяг на систему Гипериона из-за нехватки кораблей. Я вас правильно понял?»
Насита пристально посмотрел на сенатора, и я вспомнил картину, изображавшую самурая, который собирался обнажить меч для харакири.
«Правильно, сенатор Колчев. Однако на заседании кабинета не далее, чем одну стандартную неделю назад, вы заверяли нас, что 2 эскадр достаточно, чтобы спасти Гиперион от вторжения и разорения, а также нанести этому рою сокрушительный удар. В чем дело, адмирал?»
Насита выпрямился во весь рост. Он был теперь выше Морпурго, но все равно ниже среднего жителя сети. И повернулся лицом к Гладстон.
«Госпожа секретарь, я уже объяснил, почему следует изменить нашу стратегию. Может быть, мне снова объявить о начале совещания?»
Мэйна Гладстон облокотилась о стол, подперев голову ладонью, всем своим видом выражая напряженное внимание и усталость.
«Адмирал», — начала она тихо, — «я считаю вопрос сенатора Колчева вполне относящимся к делу. Но я думаю также, что ситуация, обрисованная вами сегодня и на предыдущих совещаниях, говорит сама за себя».
Она повернулась к Колчеву.
«Габриэль, мы ошиблись. При этом количестве задействованных сил мы получаем пад, и это в лучшем случае. Бродяги подлее, крепче и гораздо многочисленнее, чем мы предполагали».
Она перевела взгляд на Наситу.
«Адмирал, сколько кораблей вам требуется?»
Насита закусил губу, очевидно растерянный. Он никак не ожидал услышать этот вопрос в начале совещания. Взглянув на Морпурго и прочих генералов, он решительно сцепил руки на животе, как распорядитель на похоронах.
200. По меньшей мере 200 военных кораблей первого класса», —